В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте ближайшие полчаса нашей программы. Завтра переговоры Грузии и России по поводу вступления России в ВТО.
Выдвинутое нами требование, чтобы грузинские пограничники стояли на границе около ПСОУ и Рокского туннеля, в данный момент может выглядеть нереальным.
В Ливии продолжается противостояние правительства Каддафи и повстанцев.
Дело этих людей безнадежно, им некуда деваться.
Наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Москве прошли переговоры между Дмитрием Медведевым и Джозефом Байденом по поводу вступления России в ВТО. В Ливии продолжается противостояние. На юго-западе Москвы на одной из автобусных остановок сработало взрывное устройство. Президент России Дмитрий Медведев надеется на то, что вопрос российского участия во Всемирной торговой организации решится уже в этом году при поддержке Соединенных Штатов. Об этом Медведев заявил в ходе переговоров в Москве с вице-президентом США Джо Байденом. На встрече помимо вопросов двустороннего экономического сотрудничества обсуждались планы Вашингтона по созданию системы противоракетной обороны в Европе, а также ситуация в Ливии. Ранее в среду в присутствии Джо Байдена и российского вице-премьера Игоря Шувалова состоялось подписание соглашения о приобретении российским аэрофлотом 8 самолетов компании «Боинг». На севере Ливии танковые подразделения, верные лидеру страны Муаммару Каддафи, вошли в город Эз-Завия, центр которого удерживают повстанцы. По сообщениям информационных агентств, большинство жителей бежали из города, на улицах десятки трупов. Поступает информация о новых ударах авиации Каддафи по городу Расланов. Бои идут и в других районах на востоке и западе Ливии. Страны Запада требуют, чтобы Каддафи покинул страну, заявляя, что после репрессий, после демонстрантов в феврале, его режим утратил легитимность. В Совете Безопасности ООН обсуждается проект резолюции о создании над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. Муаммар Каддафи вновь заявил сегодня, что восстание в Ливии инспирировано Аль-Каидой, и отметил, что в случае победы повстанцев весь регион может погрузиться в хаос.
Если они, Запад и Соединенные Штаты, будут продолжать выступать против нас, тогда для нас будет большой ошибкой бороться против Аль-Каиды. И в этом случае мы заключим мир с Аль-Каидой и Бен Ладеном и открыто доставим Бен Ладена в Северную Африку и начнем джихад из Северной Африки против кораблей западных стран. И у нас вместо того, что есть сейчас, будет пиратство, как в Сомали.
Сказал Муаммар Каддафи. Он приступил к расследованию обвинения в адрес сторонников режима ливийского лидера по поводу возможных пыток и казни ими своих политических оппонентов. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам применения пыток Хуан Мендес, по словам которого были получены сведения об убийствах людей, доставленных с ранениями в ливийские госпитали, применении оружия против мирных демонстрантов, похищениях оппозиционеров.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте сторонники оппозиции, участвующие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подверглись сегодня нападению со стороны группы неизвестных вооруженных ножами. Сообщается о нескольких пострадавших в результате произошедших столкновений. Сами демонстранты назвали нападавших бандитами, которые хотят, чтобы протесты прекратились. Площадь Тахрир была центром массовых антиправительственных выступлений, под давлением участников которых в феврале ушел в отставку президент Египта Хосни Мубарак. Демонстранты, однако, продолжают свои акции, требуя, в частности, освобождения всех политзаключенных и отмены режима чрезвычайного положения. В Литве началось следствие в отношении сына бывшего президента Чечни Джохара Дудаева Деги, которого подозревают в торговле поддельными паспортами, передает из Вильнюса Ирина Петерс.
Как подтвердили в Вильнюсской окружной прокуратуре, младший сын первого президента Чечни Деги Дудаев являющийся гражданином Грузии с видом на жительство в Литве, был задержан здесь местными оперативниками с поличным, поддельными литовскими паспортами, которые, как оказалось, предназначались для чеченцев. После этого в ходе спецоперации был произведен арест 4 жителей Каунаса, которые занимались изготовлением фальшивых литовских паспортов, банковских карт и других документов. Деги Дудаев подозревается в посредничестве между ними и зарубежными покупателями, использующими фальшивки для въезда в страны Евросоюза. Сейчас он отпущен из следственного изолятора, и для него избрана мера пресечения в виде изъятия личных документов. Следствие ведется. Мать Деги Дудаева, Алла, жившая ранее с семьей в Литве, сейчас переехала в Грузию. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Италии грабители хитроумным способом похитили 100 килограммов золота, рассказывает Всеволод Гнетий.
В местечке Поджо-Баньоли в итальянском регионе Тоскана из хранилища предприятия, специализирующегося на выпуске ювелирных изделий, грабители похитили 100 килограммов золота в слитках. Общий ущерб оценивается в 3 миллиона евро. Злоумышленники, которых было как минимум 10 человек, действовали оригинальным хитроумным способом. Прежде всего, они изолировали населенный пункт от внешнего мира, угнав школьный автобус и служебные автомобили муниципальной полиции и разместив угнанные автотранспортные средства на всех подъездных дорогах к Поджо-Баньоли. Для того, чтобы затруднить эвакуацию транспортных средств, грабители прокололи автомобильные шины и сломали ключи в зажигании. Себе грабители оставили в качестве пути отхода одну проселочную дорогу, даже не обозначенную на многих картах. На угнанном из местного карьера бульдозере преступники протаранили здание ювелирного предприятия и, взломав хранилище и сейф, унесли золото, потеряв по дороге несколько слитков. Несмотря на то, что правоохранительные органы, поднятые по тревоге, прибыли в Поджо-Баньоли через 12 минут, они не смогли оперативно добраться до места преступления. По предварительным данным, нет ни одного очевидца происшествия. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
На юго-западе Москвы на одной из автобусных остановок сработало взрывное устройство. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, жертв и пострадавших нет. Незначительные повреждения получили припаркованные рядом машины. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов, не исключено, что взрыв является отвлекающим маневром для более серьезного преступления. В местах массового скопления людей в столице усилены меры безопасности.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня в самом провозглашенной республике Южная Осетия произошло еще одно событие. Вечером в Схинвале был вынесен приговор Дмитрию Калоеву, сыну оппозиционерки Фатимы Маргиевой. Он обвинялся по статье 109 Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности». Рядом со мной в пражской студии обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов, который поделится с нами деталями этого процесса. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Буквально за 30 минут до начала нашей программы мы получили это известие из Схинвали. И сама Фатима Маргиева об этом сообщила нашему корреспонденту Жене Тархановой, которая и связалась со мной. Дмитрию Калоеву сегодня был вынесен приговор, как вы уже сказали, по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Южной Осетии действует именно этот уголовный кодекс, Российский кодекс. Причинение смерти по неосторожности. Дмитрий Калоев осужден на 1 год и 3 месяца, но поскольку вся эта история уже длится год, ровно год назад он был задержан в Схинвале правоохранительными органами, то ему осталось, в общем-то, находиться в тюрьме какое-то время, ну, несколько месяцев. В конце июня он должен уже выйти. Но Фатима Маргиева, это его мать, она считает, что, конечно же, это дело связано прежде всего с политикой, с ее оппозиционной деятельностью. Вкратце напомню детали этого дела. Дмитрий Калоев и его друг Вячеслав Беченов, по данным следствия, 11 марта прошлого года где-то раздобыли героин и отправились кому-то в гости, чтобы употребить этот наркотик. После того, как оба они были в состоянии наркоопьянения, проснувшись вот в этом доме, Дмитрий Калоев обнаружил Вячеслава Беченова мертвым. Он утверждает, что не имеет никакого отношения к смерти своего друга и не стал тоже жертвой этого употребления наркотиков по чистой случайности. Ну, следствие рассудило иначе, и Цхинвальские правоохранительные органы утверждали на всем протяжении расследования, что именно Дмитрий Калоев повинен смерти Вячеслава Беченова. Ну, таким образом, дело это вот длилось около года. Очень быстро, в скором порядке суд его сегодня вечером рассмотрел. И таким образом Фатьева Маргиева не разуверилась в том, что это есть одна из форм давления на нее как на оппозиционерку. Александр.
Спасибо, Олег. Напомню, что рядом со мной в пражской студии был обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов.
«Эхо Кавказа».
Завтра в швейцарской столице состоится встреча между Тбилиси и Москвой, на которой будет обсуждаться вопрос вступления России в ВТО и возможность поддержки ее со стороны Грузии. Последняя подобная встреча состоялась менее 3 лет назад. Тбилиси заявляет, что требования Грузии неизменны. Пропускные пункты УПСОУ и Рокского тоннеля должны функционировать в прозрачном режиме. В адрес грузинских властей с рекомендациями по этому поводу выступила сегодня и оппозиция. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
В ожидании завтрашней встречи грузинская и российская делегации уже находятся в швейцарской столице. На каких условиях Грузия готова дать согласие на вступление России в ВТО? Так, по всей видимости, можно было бы сформулировать цель Бернской встречи. Говорить об этом на уровне предположений заставляет нежелание представителей грузинских властей разглашать детали встречи, а даже тот факт, что ее не будут освещать грузинские телеканалы. Известно, что ни один из них не направил в Берн свою съемочную группу. Пресс-спикер грузинского правительства Ником Чедлишвили сообщил лишь о том, что грузинскую делегацию возглавит советник премьер-министра Тамар Кувзиридзе, а встречу организовывает швейцарская сторона. После разрыва дипломатических отношений летом 2008 года она выступает единственным официальным посредником между Грузией и Россией. Тем не менее, тему предстоящих переговоров уже 2 дня активно обсуждают грузинские политики. В президентской администрации говорят, что позиция Грузии по вопросу вступления России в ВТО остается неизменной. В чем эта позиция заключается, пресс-спикер Манана Маджгаладзе вчера на брифинге уточнять не стало. По словам некоторых парламентариев от правительственной партии, Грузия по-прежнему настаивает на присутствии грузинских пограничников на таможенно-пропускных пунктах у реки Псо в де-факто Абхазии и у Рокского туннеля в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Во время сегодняшних дебатов в парламенте лидер правительственной партии Петри Цискаришвили уточнил главный момент. Надо добиться, чтобы эти пункты функционировали в прозрачном режиме. А как это будет происходить, предстоит обсудить в ходе переговоров. В подобных комментариях хорошо знакомая с темой грузинская оппозиция усматривает попытку властей подготовить грузинское население к компромиссному решению в пользу России. Вот какое наставление в связи с этим сегодня в парламенте дал лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе.
Выдвинутое нами требование, чтобы грузинские пограничники стояли на границе около Псоу и Рокского туннеля, в данный момент может выглядеть нереальным. И поэтому ясно, что мы должны быть готовы к компромиссным решениям, но только к таким, которые не будут противоречить нашим государственным интересам. Если мы пойдем на какие-то другие уступки, это будет ничем иным, как предательством наших национальных интересов.
В своем выступлении Таргамадзе подчеркивал, что вступление России в ВТО позволит грузинской продукции вернуться на российский рынок. Но он настаивал, что это не может быть предметом торга. Это данность, с которой России придется согласиться при вступлении в ВТО, подчеркивал Таргамадзе. Другие акценты предлагает расставить часть непарламентской оппозиции. По мнению лидера новых правых Давида Гамкрылидзе, отправляясь на переговоры, власти должны в первую очередь осознать, что от гибкости их позиций зависит, как скоро грузинская продукция вернется на российский рынок.
Эмбарго, которое действует в отношении грузинской продукции в России, должно быть отменено. Должна быть снята транспортная блокада, которая существует между Грузией и Россией. И что самое главное, должен быть ослаблен визовый режим для грузинских граждан, по подобию того, что действует сегодня в отношении россиян, желающих посетить Грузию.
В ответ на наставление оппозиции в правящей партии обещают, что грузинская сторона не пойдет ни на какие уступки вопреки национальным интересам. Они отмечают, что переговорный процесс не дело одного дня. Как сказал сегодня Петри Цискаришвили, завтра в Берне стороны только согласуют график будущих встреч. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Всемирная торговая организация принимает решение консенсусом, то есть России для вступления необходимо согласие Грузии. Правда, устав ВТО предусматривает определенные механизмы, позволяющие обойти вето одной страны. Но, как ранее заявлял глава российской делегации на переговорах по ВТО, это чревато серьезными имиджевыми потерями для нашей страны. Поэтому Москва добивается именно консенсуса, а Грузия остается последней страной, которая все еще не дала принципиального согласия. Тему продолжит Светлана Павлова.
Накануне переговоров пресс-секретарь президента Грузии Манана Маджгаладзе подтвердила, что Тбилиси получил от Москвы через швейцарское посольство предложение продолжить переговоры по ВТО. По словам Маджгаладзе, условия грузинской стороны, при которых она сможет дать согласие на вступление России в организацию, остаются прежними, а именно обеспечить прозрачность на пропускных пунктах на грузино-российской границе Урокского тоннеля в Южной Осетии и у реки Псоу в Абхазии, а также допустить представителей грузинской таможенной службы на эти пункты. Как сообщается, с грузинской стороны переговоры в Берне будут вести сотрудники аппарата премьер-министра. О том, кто будет участвовать в переговорах с российской стороны, пока не сообщается. Как отметил в интервью «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики, директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский, официальная Москва никак не прокомментировала двусторонние переговоры с представителями Тбилиси.
Российская сторона даже не подтверждает факт этой встречи официально. Но, тем не менее, мы же исходим из того, что такая встреча состоится. Да, она будет непростой, конечно, с учетом политической ситуации, той напряженности, которая сохраняется в последние 2-3 года. Позиция грузинской стороны, в принципе, не изменилась. То есть грузинская сторона считает, что ее таможенники должны присутствовать на таможенных пунктах между Россией и Абхазией, Россией и Южной Осетией. Вместе с тем, грузинская сторона понимает, что у России позиция иная совершенно. И, наверное, готова к какому-то компромиссу. Но очевидно, что и Россия здесь тоже должна быть готова к какому-то компромиссу, потому что иначе результат недостижим. Трудно себе представить, что только вот одна сторона, настаивая на своей позиции, добьется результата. С российской стороны я предполагаю, что в качестве такого вот компромисса может быть, например, предложение о восстановлении торговли. Торговля может существовать и без дипотношений, и Грузия может пойти на какой-то такой компромиссный вариант.
Рассказал директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. По мнению главы Института проблем глобализации Михаила Делягина, компромисс между Россией и Грузией в вопросе вступления в ВТО невозможен.
Перспективы переговоров между Россией и Грузией после войны, в общем-то, вполне понятны. А грузинское отношение к России – это абсолютное и беспредельное хамство. И вряд ли удастся достичь каких-нибудь договоренностей. Другое дело, нужно понимать, что Грузия – государство не суверенное, что решение грузинского руководства по значимым вопросам принимается в городе Вашингтон, насколько можно судить, который выплачивал зарплату грузинскому руководству, по-моему, продолжает это делать по сей день.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Института проблем глобализации Михаил Делягин. Россия стремится стать членом ВТО с 93-го года. В настоящее время Грузия – единственная страна-член этой организации, которая выступает против вступления в нее России. В апреле 2008 года Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО в знак протеста против распоряжения российского президента о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После вооруженного конфликта в августе 2008 года дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Находящийся с визитом в России вице-президент США Джо Байден заявил сегодня, что Россия активно приближается к членству Всемирной торговой организации и в этом отношении пользуется полной поддержкой Соединенных Штатов. Об этом сообщает BBC. По его словам, в вопросе по членству России в организации есть реальный прогресс. Кроме переговоров с первыми лицами России, Джозеф Байден сегодня встретится и с российскими правозащитниками. Продолжит тему Данила Гальперович.
Джозеф Байден пробудет в Москве до позднего вечера 10 марта, и его расписание будет очень плотным. 9 марта будет практически полностью посвящено общению с Дмитрием Медведевым и посещению бизнес-центра Сколково. А в четверг вице-президент США увидится с Владимиром Путиным, с критиками Владимира Путина и студентами Московского университета. 10 марта у Джозефа Байдена будет целых две встречи с российской общественностью. Сначала до переговоров с Владимиром Путиным вице-президент США увидится с правозащитниками, а после этих переговоров он побеседует с представителями российской оппозиции. Правозащитники, которых пригласили на встречу, пока еще не знают, в каком именно формате она пройдет, но сама традиционность таких встреч уже является добрым знаком, считает председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Традиция встречи при плотном там графике, они все-таки выбирают время, чтобы встретиться с правозащитниками. Это некая демонстрация, что права человека – это не списанные в архив проблемы. что она играет какую-то роль в взаимоотношениях между странами.
И Владимир Путин лично, и прокремлевские молодежные организации множество раз выражали презрительное отношение к тому, что российские активисты гражданского общества встречаются с представителями администрации США. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, который также примет участие во встрече, говорит, что он и его коллеги делают свое дело в первую очередь для своих сограждан.
Это все наши внутренние проблемы. И сказать так, что вот я именно Байдену хочу говорить об этом, это нелепо. Нелепо говорить там Байдену о том, что у нас есть центр «Э», и что центр «Э» занимается не только борьбой с террористами, но и борьбой с политическими оппонентами. Но важно, чтобы они слышали то, что мы говорим, и делали выводы о той стране, с которой они сейчас взаимодействуют. Тех политиках, которые руководят, правильный вывод там, о Медведеве, о Путине, так сказать, вырабатывая свою стратегию, все-таки не продавали идею поддержки прав человека во всем мире, в том числе в России, за газ, там, за Афганистан, еще за что-то. Но при этом, естественно, я не готов навязывать какую-то свою точку зрения. И им виднее, условно говоря. Если Россия будет сползать в то неуправляемое, по-моему, состояние, которое она сейчас сползает, то это чревато такой большой ливией. Потому что сейчас совершенно хаос политический в России. Нет представления о будущем, политическом будущем страны. Она может сорваться в штопор. Но опять это говорю для, скорее для общества. Я об этом говорю вслух, я говорю для общества, но надо, чтобы они тоже слышали.
Любопытно, что переговоры вице-президента США с Владимиром Путиным как бы окружены встречами с его критиками и политическими оппонентами. Такой явный контраст с предыдущим днем визита, который Джозеф Байден проведет в загородной резиденции Дмитрия Медведева и школе менеджмента Сколково, некоторые наблюдатели сочли знаковым. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рядом со мной в студии прямого эфира находится обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов, который проведет сегодня нашу традиционную рубрику «Не круглый стол». Демис, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Саша. Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – социально-экономическая. Мы с экспертами будем обсуждать последние действия грузинского правительства в области социального и пенсионного обеспечения. Оба эксперта у нас сегодня из Тбилиси. Это экономист Георгий Хухашвили и экономический обозреватель еженедельника «Табула» Михаил Тавхелидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый день. Добрый вечер.
Итак, давайте начнем. В минувший понедельник президент Михаил Саакашвили объявил о повышении минимальной пенсии с сентября этого года до 100 лари. Георгий Хухашвили, скажите, это серьезное повышение? Кто-нибудь уже посчитал, на сколько процентов будут повышены пенсионные выплаты?
Ну, в принципе, если в процентах считать, может быть, это что-то значит, потому что процент, ну, скажем так, более 20%, но с другой стороны, учитывается уровень инфляции в стране, особенно на предметы первой необходимости, конечно же, и к тому же названный срок, сентябрь, ну, это полностью перекрывает тот уровень пенсии, который является, который у нас на сегодняшний день, то есть 80 лари. То есть уровень инфляции на предметы первой необходимости уже за последние 2-3 месяца это несколько десятков процентов. Уже, в принципе, 100 лари даже по сегодняшним понятиям меньше, чем месяца два назад. А в сентябре ситуация будет еще хуже. Так что говорить о реальном повышении по покупательной способности денег конечно же, не приходится.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос Михаилу. Михаил, повышение пенсии в любом случае мера популярная, достаточно это понятно. Другое дело, что подобного рода повышение социальных выплат, здесь речь идет и о том, что есть же еще и ваучеры энергетические, продовольственные. Вот эти меры, они стимулируют инфляцию. Это всегда такой тонкий баланс для правительства, как поднять соцвыплаты и не вызвать инфляцию. Вот как вы считаете, Михаил, в какой ситуации сейчас грузинская экономика? Оправданы ли такие вот экономические действия правительства?
Если отвечать прямо на вопрос, то грузинская экономика, по-моему, ну, не в самой худшей ситуации. Она более-менее нормально себя чувствует. Но что касается ваучеров, там, повышения пенсии и так далее. Понимаете, в прошлом году инфляция была больше 10%. Те ваучеры на энергетические расходы и сейчас даже на продукты питания, они, собственно, что означают? Правительство возвращает те деньги, которые съело у самого малоимущего, у самой малоимущей части населения инфляция. Вот и все.
Ну да.
В принципе, это нормально. То есть они взяли деньги в качестве налогов и вернули их обратно всем.
То есть вы считаете, что эта мера не приведет к новому витку инфляции?
Нет, конечно. Она и не должна привести. Причина инфляции, она всегда одинакова, и она классически одна. Это увеличение денежной массы. Правительство в прошлом году потратило больше, чем оно могло, или ему нужно было потратить. На что — это уже другой вопрос, и правильно это или неправильно — это тоже другой вопрос. Но факт то, что оно потратило больше, чем у него было денег.
Михаил, как в этом году хорошо? Вот если посмотреть на бюджет, если посмотреть...
Я не знаю, как в этом году. Я закончу то, что я до того говорил. Денежная масса в прошлом году выросла на 32%. То есть товаров в этой стране производилось некое количество, но денег стало больше. Разумеется, это инфляция. Насчет этого года я не знаю, посмотрим. Я так понимаю, что и у правительства, и у парламента, и даже у президента есть такое ощущение, что инфляция — это нехорошо. Рано или поздно это приведет к какой-то или социальной революции, или... Ну, в любом случае, это плохо. Это плохо для развития экономики, это плохо для политики. Я надеюсь, что в этом году правительство будет как-то сдерживать и не тратить больше, чем оно может заработать.
Спасибо, Михаил. Георгий, вы согласны, собственно, с оценками Михаила? Скажите, вот что будет с инфляцией в этом году? Какие у вас прогнозы?
Ну, дело в том, что, значит, что касается оценок, ну, это, конечно же, будет стимулировать. Ну, я тоже не сторонник того, чтобы сейчас апокалиптические какие-то, в общем, прогнозы делать насчет этих проектов, потому что суммы на самом деле не так уж велики, чтобы, значит, какую-то катастрофу в инфляционном, то есть какой-то инфляционный скачок вызвать. Но, с другой стороны, параметры инфляции, конечно же, настораживающие, которые повышают социальные риски, я с этим тоже в основном согласен. Но что касается состояния экономики, вот здесь у нас, конечно же, расхождения большие, потому что на самом деле основная проблема же не в инфляции, а в том, что в Грузии просто нет собственной экономики, то есть нет... Добавочная стоимость в стране практически, если не создается, мы на 80%, более чем на 80% зависимы от импорта, то есть реальный сектор экономики в стране не работает. Так что, значит,
инфляция как-то, то есть должна даже в какой-то степени стимулировать развитие экономики, конечно, не в таких больших дозах, но как-то стимулировать экономику. Но когда нет экономики, конечно же, социальные риски.
Георгий, да. Михаил, у вас буквально 20 секунд на возражение, потому что наше время подходит.
Инфляция экономику стимулировать не может. Она может ее только убить. Что касается 80%, о котором сейчас говорил мой коллега, на самом деле он, наверное, имеет в виду сельское хозяйство. Мы зависим на 50% от импорта и на 50% от местного производства. Но вот что я вам скажу. Честно, если вот прямо говорить, то я бы предпочел, чтобы грузин, то есть, ну, я имею в виду гражданин Грузии, писал бы программы, а не производил бы помидоры. Понимаете, что я имею в виду?
Хорошо, да, я вас поддерживаю и очень, простите меня, у нас совсем мало времени. Я напоминаю, у нас на линии прямой телефонный... Да, я напоминаю, у нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси были экономист Георгий Хухашвили, экономический обозреватель еженедельника «Табула» Михаил Тавхелидзе.
Нашу постоянную рубрику провел Демис Паландов. Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете «Радио Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухумицке на Вале 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Находящийся с визитом в России вице-президент США Джо Байден заявил, что Россия активно приближается к членству во Всемирной торговой организации и в этом отношении пользуется полной поддержкой Соединенных Штатов. По его словам, в вопросе по членству России в организации есть реальный прогресс. По словам Байдена, США намерены содействовать России в улучшении инвестиционного климата и устранении препятствий на этом пути, в частности, коррупции. Президент России Дмитрий Медведев надеется на то, что вопрос российского участия во Всемирной торговой организации решится уже в этом году при поддержке Соединенных Штатов. Об этом стороны заявили в Москве на пресс-конференции. На встрече, помимо вопросов двустороннего экономического сотрудничества, обсуждались планы Вашингтона по созданию системы противоракетной обороны в Европе и ситуация в Ливии. В Грузии завтра начнется раздача 30 лавровых продовольственных ваучеров. Это разовая помощь населению в условиях роста цен, заявили в среду на пресс-конференции министры сельского хозяйства и здравоохранения Бакур Квизерели и Андрей Урушадзе. По словам Квизерели, ваучеры получат около миллиона семей в Грузии. Ваучеры будут раздавать сотрудники агентства социального обслуживания. На юго-западе Москвы на одной из автобусных остановок сработало взрывное устройство. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, жертв и пострадавших нет. Незначительные повреждения получили припаркованные рядом машины. В Литве началось следствие в отношении сына бывшего президента Чечни Джохара Дудаева Деги, которого подозревают в торговле поддельными паспортами. Младший сын первого президента Чечни Деги Дудаев, являющийся гражданином Грузии с видом на жительство в Литве, был задержан с поличными поддельными литовскими паспортами, которые, как оказалось, предназначались чеченцам. Позднее в ходе спецоперации были арестованы четверо жителей Каунаса, которые занимались изготовлением фальшивых паспортов, банковских карт и других документов. Грозным футбольный матч между ветеранами сборной команды Бразилии и командой Чечни под руководством Рамзана Кадырова закончился победой бразильцев со счетом 6-4. У чеченцев два гола забил президент республики.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Слушайте во второй части нашей программы. Как изменится избирательная система Грузии?
Главная проблема для нас и международных организаций – непропорциональное количество избирателей в разных округах. И мы предложили решение этой проблемы. Мы предлагаем также провести выборы по биометрическим спискам в Тбилиси.
Читая форум echokavkaza.com.
Как все просто и легко в таких умах. И невольно вспоминается легендарная брежневская речевка «Там, где партия, там успех, там победа».
В Абхазии проходят велосоревнования.
Ветер же дует, тяжело ехать. А если они на первой позиции стоят, то я в воздушном мешке.
Вы слушаете «Радио Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Представители большинства в парламенте Грузии и 8 оппозиционных партий провели сегодня в Центральной избирательной комиссии Грузии первую встречу по обсуждению поправок в избирательное законодательство. После встречи некоторые члены оппозиции заявили, что во властной партии пока нет единства мнений по вопросу реформирования избирательной системы. Подробности из Тбилиси в материале Беслана Кмузова.
Представители парламентского большинства и 8 оппозиционных партий сегодня провели в Центральной избирательной комиссии первую встречу по обсуждению поправок в избирательное законодательство. Представители власти предложили свои соображения, о которых рассказал председатель комитета по международным отношениям Акаки Минашвили. Главная проблема для нас и международных организаций – непропорциональное количество избирателей в разных округах. И мы предложили решение этой проблемы. Мы предлагаем также провести выборы по биометрическим спискам в Тбилиси. Эту проблему наши оппоненты считают основной. И еще было наше предложение разрешить голосовать осужденным за менее тяжкие преступления, а независимым кандидатам выдвигать свои кандидатуры. Непропорциональное количество избирателей в разных округах и в самом деле часто вызывает недовольство и политических партий, и наблюдателей. Однако оппозиции не понравились те варианты решения проблемы, которые предлагала партия власти. Первый – уменьшить количество партийных списков, но увеличить количество мажоритарных депутатов. А второе – увеличить количество мест в парламенте. Представитель оппозиционной партии народа Олег Ашламберидзе отметил, что количество депутатов было утверждено на референдуме, и менять его не стоит.
И я думаю, что они что-то там заигрывают. Заигрывают и смотрят серьезно по этому вопросу, и поэтому решили, что давайте хорошо вот этот вопрос вы сами в национальном движении обсудите и дайте нам один вариант.
Говорит Ашламберидзе. Несерьезным назвали оппозиционеры решение вести регистрацию по биометрическим удостоверениям только в Тбилиси.
Правительство соглашается сделать это на уровне Тбилиси, но мы не считаем, что это аргументированный подход, потому что это можно сделать по всей Грузии.
Заявил лидер республиканской партии Давид Усупашвили. Если 3/4 жителей Грузии не будут зарегистрированы должным образом, это приведет к массовым фальсификациям, считают оппозиционеры. Среди предложений, которые выдвигает оппозиция, изменение порядка регистрации граждан, введение биометрических удостоверений для всех избирателей, прозрачность процедуры подсчета голосов, использование административного ресурса и другие рекомендации международных наблюдателей. Оппозиция ждала ответов именно на эти вопросы, говорит представитель партии республиканцев Вахтанг Хмаладзе.
Одной из причин, почему не было представлено то, что должно было быть представлено, это было так вскользь сказано, и особенно между строк. Это было видно, что насчет многих вопросов нет согласованной точки зрения среди в самом национальном движении. Нет единой точки зрения.
Представитель партии «Новых правых» Мамука Кацетаза тоже отметил отсутствие единого мнения в рядах властной партии.
Это не новость. Я уже вижу где-то 6-7 лет, как политические разногласия между позициями внутри национального движения абсолютно реальные. Эта партия не основана на концептуальные или там идеологические основные ценности. Это политический конгломерат, который был создан для того, чтобы прийти к власти.
Если в партии власти действительно наметился раскол, это затруднит процедуру внесения поправок в избирательное законодательство. Несмотря на то, что в обсуждении принимают участие 8 оппозиционных партий, груз ответственности за принятое решение лежит только на партии власти. Следующая встреча в рамках работы комиссии должна состояться примерно через 2 недели. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Язык вражды – одна из острейших проблем, которая стоит на пути урегулирования любого рода конфликтов. К сожалению, если речь идет о конфликтах на Южном Кавказе, этот фактор работает в полной мере. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно зайти на форум нашего сайта echokavkaza.com. Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Недавно среди комментариев на сайте «Эхо Кавказа» встретил фразу «Там, где Россия, там кровь, бандитизм, убийство». Конец цитаты. Фраза и типичнейшая, в каких только интерпретациях не встречается поношение России как средоточие мирового зла, вплоть до сравнения ее с ненасытным крокодилом, и одновременно умилительная в своей законченности. Как все просто и легко в таких умах. И невольно вспоминается легендарная брежневская речевка «Там, где партия, там успех, там победа». Так и хочется порой спросить единомышленников анонимного автора фразы про Россию, а там, где Грузия, там торжество закона и справедливости, а там, где Соединенные Штаты, там всегда тишь, гладь и Божья благодать. Только не надо подозревать автора этих строк в однобокости мышления, только уже с другого боку. Точно такое же чувство отторжения и усмешки вызывают у меня и те в России, которые начинают рассуждать о том, что русские в течение веков несли всем вокруг только благоденствие и всех содержали. И что в отличие от всех остальных империй, где метрополии захватывали колонии, под подданство России правители многих народов сами просились. Только вопрос, а кто бы просился, если бы им не требовалась защита от врагов? Истинно добровольного вхождения в состав другого государства в природе не бывает. Или, например, когда политологи типа Михаила Леонтьева на какую бы тему ни завели разговор, почти неизбежно свернут в конце концов к тому, что во всем виновата злокозненная Америка. Помню также, как в период обострения межэтнических отношений в самом конце 80-х годов по Абхазии прокатилась волна осквернений памятников абхазским и грузинским деятелям культуры. Как-то в одной абхазской компании зашел разговор об этом мерзопакостном явлении, и вот одна женщина выступила с горячей речью о том, что, по ее глубочайшему убеждению, памятники грузинским деятелям, как и абхазским, оскверняли одни и те же лица – грузинские экстремисты-провокаторы. Откуда у нее такая уверенность? Да просто потому, что вырастающие в абхазских семьях, сказала она, так воспитаны, что просто не могут совершить такой отвратительный поступок. Я сразу подумал, что спорить с ней так же бессмысленно, как и с матерью, которая кричит, что ну не мог ее сын совершить убийство, и все вещественные доказательства этому – чепуха. Вспоминая сейчас этот эпизод, я думаю о том, что вполне возможно даже, скорее всего, и в грузинских компаниях в Сухуми звучали тогда аналогичные речи, что все это дело рук абхазских провокаторов. Во всяком случае, такое приходит на ум, когда читаешь на нынешних интернет-форумах бесконечные проклятия в адрес абхазских бандитов, из которых, получается, состоит весь абхазский народ. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухуми.
Сегодня югостинские предприниматели провели митинг у здания правительства самопровозглашенной республики. Они требуют от местных властей упорядочить отношения с российскими таможенными службами. Предприниматели заявляют, что из-за отсутствия таможенного соглашения с Москвой они не могут ввозить товары в республику. Материал на эту тему подготовил наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев.
Не успел Владимир Владимирович Путин на встрече с Эдуардом Джабечем какой-то радостно заявить, что товарообмен между их странами вырос в два раза за последний год, как ему преподнесли не совсем приятный сюрприз. В Южной Осетии разразился скандал, связанный с задержкой грузов на таможенном посту Зарамак между Южной Осетией и Россией, который длится уже более двух недель. Вот что говорят продавцы продуктовых магазинов в Цхинвале по этому поводу.
А сосисок нету, да?
Нету.
Почему?
Дорога закрыта и не пускали, пока дорога открыта была.
Значит, не искать, да?
Нет, нигде нету.
Судя по словам предпринимателей, растамаживать товары законным путем крайне невыгодно. Из-за того, что установленные правила отнимают много времени, а главное денег. Законный товар просто становится неконкурентоспособным по сравнению с тем, который возится за взятку. То есть какой-то процент товаров шел через российско-югостинскую границу, как бы сказать помягче, в обход таможенному законодательству. Говоря о том, что товарооборот между Россией и Южной Осетией возрос в два раза, Владимир Владимирович Путин опирался на цифры, не соответствующие действительности. Если до премьер-министра доводились данные только о законно растаможенных товарах на российско-югостинской границе, то эти данные были меньше реального товарооборота. В таком случае остается только радоваться. Возможно, что совокупно законно и незаконный товарооборот вырос и в 3, и в 4 раза. Будем надеяться, что все происходило именно так. А вот югостинский предприниматель, перевозчики продуктов и сельхозтоваров, вопреки расхожему мнению о том, что они уже не надеются на югостинскую власть и не обращаются к ней за помощью, сегодня собрались перед зданием правительства. Правда, говорить в микрофон они наотрез отказались, поэтому я обратился к правозащитнику Виссарионову Асееву, который общался с предпринимателями.
Они возле правительства собрались и с требованием к правительству, сегодня вроде бы было заседание правительства, но, к сожалению, из-за того, что здесь, кроме министра образования, министра МВД не было, заседание вот такое маленькое было, и в протокол внесли с тем, что когда приедут президент, премьер-министр и другие министры, через 2-3 дня им обещали.
Это был Виссарион Асеев, который рассказал о проблемах, с которыми цхинвальские предприниматели сегодня пришли к зданию правительства Республики Южная Осетия. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
По мнению югостинских предпринимателей, не только отсутствие таможенного соглашения с Москвой значительно осложняет условия для ведения коммерции в самопровозглашенной республике. Эксперты высказывают предположение, что ввозом товаров в республику уже в недалеком будущем станут заниматься только несколько оптовых баз. Это грозит разорением для их частных мелких конкурентов. Тему продолжит Зарина Санакоева.
В последнее время жители Южной Осетии с тревогой обсуждают распространяемые в республике слухи о скором повышении цен на продукты питания. В качестве причины ожидаемого повышения многие называют новый порядок ввоза продовольственных товаров в республику. Везут ныне в Южную Осетию все грузы только по одной дороге – Транскавказской автомагистрали через одни и те же пункты пропуска. Я попросила прокомментировать эти утверждения председателя торгово-промышленной палаты Южной Осетии Руина Козаева. По его словам, порядок ввоза товаров в республику не изменился, в отличие от отношения к нему. Он считает, что пришла пора строго соблюдать существующие правила. Это сразу почувствовали местные бизнесмены.
Если наши таможенники закрывали глаза на это, ходили в наше положение, то когда-нибудь приходит какой-то предел. Сейчас ситуация сложилась такая, что предприниматели заставляют оформлять таможенные декларации на те продукты, которые они покупают. Проблема в том, что наши предприниматели покупают много видов товаров. Они не ленятся пойти и оформить эту декларацию. Но дело в том, что эти наименования их надо пересчитывать. И когда таможня устанавливает цены, вот они не из того устанавливают цену, что там ты везешь на миллион там, или на не от суммы, а от времени.
А на то, чтобы посчитать одну машину, у брокера в среднем может уйти до 3 дней. В итоге пошлина составляет неподъемную для мелкого предпринимателя сумму. Роин Кузаев уверяет, что у предпринимателей, членов торгово-промышленной палаты, таких проблем не бывает, так как они образованные люди и к тому же очень внимательно относятся к консультациям с юристами. Вот только в торгово-промышленной палате состоит только 3 предпринимателя, сокрушается он. Я побеседовала с продавщицами продуктов питания на городском рынке. Говорить в микрофон они отказались, но все же рассказали мне, что продукты закупают в городе у оптовиков, что избавляет их от провоза товаров через границу. Некоторые мои собеседники утверждают, что поставкой в республику товаров скоро будут монопольно заниматься несколько оптово-розничных баз. Одна из них уже открылась в Цхинвале. Я поинтересовалась у ее директора Натальи Третьяковой, испытывает ли ее предприятие трудности при пересечении границы.
Это вот такая большая проблема для всех оптовиков и для всех магазинов, частных предпринимателей. Маленькая газель-машина может обойтись, если вести полную растаможку, не менее 40 тысяч. И вы представляете, если мы везем 280 наименований или там по 300, и это сколько времени нужно будет, чтобы растаможить каждое наименование. Сейчас мы тоже непосредственно, как и все, для нас точно такие же условия одинаковые. Абсолютно. Что для тех предпринимателей, что для нас.
Третьякова явно в курсе тех слухов, которые ходят среди населения касательно монополистических претензий базы. Вот что она говорит в связи с этим.
Прошу всех, что пусть приходят, смотрят цены и сравнят. Не надо глупых разговоров, что мы отбираем у людей кусок хлеба. Это неправда,
говорила директор оптово-розничной базы Наталья Третьякова. Цены в продовольственных магазинах Южной Осетии остаются пока на прежнем уровне. Чувствуется лишь небольшой дефицит, вызванный перекрытием Транскама в связи с обильными снегопадами. Предприниматели решили подойти к решению возникшей проблемы с другой стороны. Они убеждают югоосетинские власти поднять вопрос перед российской таможней о снятии ограничений на ввоз товаров в республику. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Перейдем к международной теме. Между США и их союзниками по НАТО сохраняются разногласия по поводу возможного военного вмешательства в конфликт в Ливии с целью отстранения от власти Муаммара Каддафи. О ситуации в Ливии рассказывает Андрей Шароградский.
Информационные агентства сообщают о боях в городе Эс-Завия в 50 километрах от Триполи. Очевидцы говорят о большом количестве танков и снайперов в городе, окруживших силы повстанцев. Из-за продолжающихся уже 5-й день вооруженных столкновений остановлен нефтеперерабатывающий завод в Эс-Завии, один из крупнейших в стране. Повстанцы были вынуждены отступить из города Бин-Джава. Регулярной авиабомбардировке подвергается город Расланув, где расположено крупное хранилище природного газа. Как полагают эксперты, в случае, если по хранилищу будет нанесен удар, то взрыв газа уничтожит все живое в радиусе 15 километров. В своем обращении, переданном по турецкому телеканалу ТРТ минувшей ночью, Муаммар Каддафи вновь обвинил в организации беспорядков в Ливии активистов Аль-Каиды, прибывших из Египта, Алжира, Пакистана и с палестинских территорий.
«Дело этих людей безнадежно, им некуда деваться. Это небольшая группа из Афганистана, Алжира, Египта и Палестины, которая проникла в наши города, в племя Зентан, в Эс-Завию и Бенгази. И что потом случилось? Они завербовали каких-то молодых людей, несовершеннолетних, которых даже к суду привлечь нельзя. Они раздали им оружие, пулеметы. Ребята этому обрадовались. Ну, вот так все и произошло. Они завербовали нашу молодежь и сказали ей: вы, мол, на пути в рай и все прочее. Промыли ребятам мозги».
По мнению Каддафи, в случае, если Аль-Каида будет контролировать Ливию, наступит хаос и Европу наводнят беженцы. В то же время нынешний ливийский режим обеспечивает стабильность в Средиземноморском регионе, уверен Муаммар Каддафи. Комментируя возможность установления над Ливией зоны, запретной для полетов авиации, Каддафи сказал, что такие планы раскрывают реальные цели стран Запада – завладеть ливийской нефтью и лишить ливийцев свободы. Верховный комиссар Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон сегодня сообщила, что руководство ЕС собирается направить в Ливию специальную военную миссию для обеспечения эвакуации иностранных граждан и предотвращения гуманитарного кризиса.
«Мы должны быть уверены, что какой бы выбор ни был сделан, данное решение принималось с сознанием того, что мы делаем, и что наши действия пользуются поддержкой людей, которых этот выбор затронет».
В своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге Эштон подчеркнула необходимость возобновления международной изоляции режима Муаммара Каддафи, из которой в свое время Каддафи получил возможность выйти. Европейский парламент посетили представители оппозиционного ливийского переходного национального совета, которые призвали европарламентариев признать легитимность совета. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Каждый вторник в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Цхинвали. По четвергам обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Мзия Парисишвили рассказывает о главных темах грузинских газет.
Читаем прессу.
Почти все грузинские издания упоминают о том, что Грузия попала в первую пятерку стран с самым низким уровнем коррупции в полиции. Газета «Уздаут Хисати» пишет: в отчете организации Transparency International указано, что на протяжении последнего года только 3% опрошенных давали взятки. Грузию опережают Финляндия, Дания, Норвегия и Швейцария, приводит данные газета «Уздаут Хисати», и вспоминает также прошлогоднее исследование международных организаций о позитивных результатах в борьбе против коррупции. Журналист газеты «Резонанс» якобы Селия попыталась узнать, что скрывается за цифрами исследований, и обратилась к его заказчику, директору грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури. «Элитарная коррупция налицо» – эти слова Гигаури вынесены в заголовок статьи. Сама она удивлена тем, что власти Грузии решили сейчас опубликовать данное исследование, проведенного еще в декабре прошлого года. Все это уже широко освещалось в средствах массовой информации. Но главной темой публикации стала так называемая «элитная коррупция». «Мы часто говорим, что на низком уровне проведена серьезная работа, но элитная коррупция существует», – говорит директор грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури. «Очень жаль, что часто сложно доказать это, но такие факты все же есть. Например, взрыв в Ткибульской шахте. Тогда президент выступил с критикой, что люди погибли, и, видимо, коррупционная сделка помешала расследованию. Никто не был наказан. Но нам же известно, что владельцы шахт – люди, приближенные к власти. Понятно, почему они не понесли наказание. Жаль, что президент после этого заявляет, что коррупции нет в стране», – говорит Эко Гигаури. В статье также сказано, что власти обошли вниманием другие данные этого же исследования. К примеру, по индексу восприятия коррупции в стране показатель ухудшился – из 66-го переместился на 68-е место. В другой статье, опубликуемой в газете «Резонансе», говорится о причинах заставших водителей маршрутных такси прекратить забастовку. Напомню, что водители собирались бастовать 3 дня, но уже на второй день вышли на работу. Один из водителей, согласившийся на условиях анонимности поговорить с журналистом, объяснил:
«Когда мы начали забастовку, сразу появились полицейские в штатском и пригрозили, что если не возобновить
возобновим работу, они нас задержат. Не потому, что бастуете. Какую-нибудь другую причину найдем», — сказали они. «Из-за угрозы мы и возобновили работу»,
— сказал один из водителей журналисту газеты «Резонанси». В противовес пламенным заверениям радикально настроенных оппозиционеров о неизбежной революции в Грузии, газета «Версия» дает слово представителям партии, которые отмеживаются от жаждущих революции коллег, среди них и лидер новых правых Давид Гамкрелидзе.
«Не приму участия ни в каких революционных процессах, даже тогда, когда другого пути не останется. Меня заставляет так говорить ответственность лидера, а не страх и нерешительность».
Подуставший от революционных настроений оппозиционеров, журналист Мираб Метревели в своем традиционной колонке в газете «Квирис Палитра» пишет: «Простите, но в голову не приходит другого сравнения, и потому должен сказать так. Для нашей оппозиции революция – это как критические дни у женщин. С одним только отличием – революционная цикличность один раз в год. Но иногда происходит сбой, и тогда либо два раза в год, осенью и весной, либо ни разу, год пропускают». Журналист совершает краткий экскурс в историю оппозиции и, упрекая ее в непоследовательности, задается вопросом: почему думают, что люди опять выйдут на улицу по призыву Гачичеладзе, Окруашвили или Бурджанадзе, а после отдадут себя на растерзание Саакашвили? Может быть, это очередное хвастовство оппозиции? Заканчивает колонку Мираб Метревели.
С обзором прессы была Зия Парисяшвили. Самопроглашенной республике Абхазия в несколько этапов проходит чемпионат России по велоспорту. Первая шоссейная велогонка состоялась в центре Пицунды. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Напомним, что в советское время Абхазия была одним из центров велоспорта, и здесь тренировались будущие олимпийские чемпионы. Кстати, некоторые из них специально приехали на открытие этого чемпионата. С подробностями наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Возвращение велоспорта в Абхазию. Под таким девизом проводятся в эти дни крупнейшие российские соревнования в Пицунде. В советское время на абхазских дорогах выросло не одно поколение лидеров мирового велоспорта. Чемпион Олимпиады 80, трижды лучший велосипедист мира Сергей Сухорученков вспоминает, что полгода тренировочного цикла проходил именно здесь, в окрестностях Гагры и Пицунды.
А почему здесь? Потому что Россия вся в снегу, а здесь единственное место, где можно тренироваться зимой. Поэтому мы здесь практически приезжали сюда в ноябре месяце и катались здесь до конца марта.
Чемпионат России по велоспорту в Абхазии проводится в несколько этапов. Первый – это шоссейная велогонка «Критериум». Юниоры должны проехать 45 километров. Дистанция состоит из 30 кругов по 1,5 километра. Трасса проходит через центральную часть Пицунды. Гонка «Критериум» отличается от классической шоссейной велогонки тем, что здесь, как бы странно это ни звучало, не один финиш, а несколько. Тройка победителей каждого промежуточного финиша получает очки в зависимости от занятого места. Обладатель же золотой медали определяется по сумме набранных баллов. Велосипедисты-юниоры проехали дистанцию длиной в 45 километров практически за час. По ходу гонки лидировали спортсмены из Санкт-Петербурга. В итоге на первое место вышел Вадим Журавлев. Как признается сам спортсмен, это не столько его личное достижение, сколько командное.
Ветер же дует, тяжело ехать. А если они на первой позиции стоят, то я в воздушном мешке. И мне получается легче ехать. А перед финишем уходит, ну, скорость максимально набирает перед финишем. Все, я ухожу и финиширую.
В призеры среди юниоров выбился и спортсмен из Адыгеи Мамыр Страж. Он стал обладателем бронзы. Мамыр занимается спортом уже 7 лет. Третье место на чемпионате России он считает серьезным успехом. Решающими в гонке для него стали первые круги, рассказывает велосипедист.
Ну, конечно, первые круги, потому что все силы стараются показать лучшие результаты, очков понабрать.
Вслед за юниорами стартовала элита. Здесь дистанция составляла 51 километр. Борьба проходила, конечно, на более высоких скоростях, однако интрига как таковая была сведена к минимуму. Темп задавали велосипедисты из сильнейшей российской команды «Катюша», которая базируется в Европе и представляет страну на международных соревнованиях. В итоге все три ступени пьедестала заняли велосипедисты из этой команды. Чемпионом стал Алексей Цатевич.
Переломного момента нету, когда команда работает слаженно, все идеально и ровно идет.
К сожалению, среди участников соревнований не было представителей жители Абхазии. По словам председателя Госкомспорта Рафаэля Ампар, то, что в республику возвращается большой спорт, это, конечно, хорошо, но необходимо готовить собственных велосипедистов к участию в соревнованиях такого уровня.
Для нас, конечно, все-таки главное – это возрождение велоспорта нашего абхазского. Слава богу, у нас еще есть тренера по велоспорту, чего стоит только один мастер спорта, наш Кяхба, и он, в принципе, готов работать. Но проблема, скажем, за малым. У нас на сегодняшний день пока нет велосипедов, но мы надеемся, что в этом году мы хотя бы определенное количество велосипедов будем иметь.
Чемпионат России в Абхазии будет длиться несколько недель. После гонки критериум участников ждет шоссейная гонка от Гагры до Псоу и обратно, а также по горной местности. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.